Глава 10. В декабре 1964 года я отправился с Доном Хуаном собирать разные растения, необходимые для приготовления курительной смеси. Это был четвертый цикл. Собирал я, а Дон Хуан следил, как я выполняю его требования, которые заключались в точном выборе времени сбора и полной при этом сосредоточенности. Как только все ингредиенты были собраны и уложены на хранение, он стал требовать, чтобы я вновь встретился с дымком. Четверг, 31 декабря 1964.
Теперь, когда ты уже кое-что знаешь про дымок и траву дьявола, ты можешь сказать с большей определенностью, кого из них предпочитаешь.
Дымок слишком пугает меня, Дон Хуан, честное слово. Не знаю, в чем тут дело, но что-то нет у меня к нему особой симпатии.
Ты любишь лесть, а трава дьявола тебя ублажает. Она приносит тебе удовольствие, точно женщина. Дымок, напротив, сила куда более благородная. У него безупречно чистое сердце. Он не завлекает мужчин и не делает их пленниками. Точно так же он свободен от любви и ненависти. Единственное, чего он требует, это силы. Трава дьявола тоже требует силы. Но другой, вроде той, которая нужна, чтобы нравиться женщинам и их удовлетворять. Сила же, которую требует дымок, это сила сердца. У тебя ее нет, как, впрочем, и у очень многих. Вот почему я настоятельно тебе советую сойти с ним поближе. Дымок оживляет сердце и вливает в него силы. Это тебе не трава дьявола, полная страстей, ревности и насилия. Дымок постоянен. С ним ты можешь не беспокоиться, а вдруг его чем-то нечаянно обидел.
Среда, 27 января 1965. 19 января я вновь курил галлюциногенную смесь. Я говорил Дону Хуану, что с дымком мне очень не по себе и вообще я его боюсь. Но Дон Хуан сказал, чтобы оценить дымок по достоинству, нужно еще раз попробовать. Мы вошли к нему в комнату. Было где-то часа два пополудни. Он достал свою трубку. Я принес угли, и мы уселись лицом к лицу. Дон Хуан сказал, что сейчас согреет и разбудит трубку, и если я буду смотреть внимательно, то увижу, как она засветится. Раза 3-4 он поднес трубку к губам и потянул из нее, с нежностью потирая. Вдруг он почти неуловимым движением кивнул мне на трубку, мол, смотри, пробуждается. Я внимательно смотрел, но ничего такого не заметил. Он вручил трубку мне. Я наполнил ее своей собственной смесью, потом подхватил горящий уголек чем-то вроде пинцета, который смастерил из деревянной щепки и припас специально к такому случаю. Дон Хуан взглянул на пинцет и покатился со смеху. Я на секунду зазевался, и уголек пригорел к щипцам. Я побоялся стучать пинцетом о трубку и пришлось плюнуть на уголек, чтобы его стряхнуть. Дон Хуан отвернулся и спрятал лицо в ладонях. Он сотрясался всем телом. На мгновение мне показалось, что он плачет, но он беззвучно трясся от смеха. Процедура оказалась надолго прерванной. Наконец, он сам взял уголек, положил его в трубку и велел курить. Понадобилось немалое усилие, чтобы раскурить смесь. Вероятно, трубка была слишком плотно набита. При первой же затяжке в рот, кажется, попала пыль из смеси, и он сразу онемел. Я видел, как периодически разгорается трубка, но дыма совсем не чувствовал, как, скажем, чувствуешь дым сигареты. Однако я ощущал, что вдыхаю что-то, что сначала затопило легкие, а затем хлынула вниз, заполняя все тело. Я насчитал 20 затяжек, а потом счет потерял значение. Я начал потеть. Дон Хуан пристально на меня смотрел и приговаривал, чтобы я не боялся и делал все, как он меня учил. Я хотел сказать «ладно», но вместо этого вырвался жуткий вой, продолжавший звучать и после того, как я закрыл рот. Дон Хуан опешил, но тут же вновь покатился со смеху. Я хотел утвердительно кивнуть, но не мог двинуться. Дон Хуан мягко разжал мои руки и забрал трубку. Он приказал мне лечь на пол, но только не засыпать. Я ждал, что он поможет мне прилечь, но он просто неотрывно на меня смотрел. Вдруг комната полетела вверх тормашками, и я уже смотрел на него, лежа на полу. С этой минуты зрительный ряд стал странно расплываться, как во сне. Я только смутно помню, что пока я лежал колодой, Дон Хуан без конца мне что-то говорил. Во время всего этого состояния я не испытывал ни страха, ни каких-либо неприятных ощущений, и по пробуждении был совершенно здоров. Необычным было, пожалуй, только то, что, проснувшись, я довольно долго не мог собраться с мыслями, но за 4 или 5 часов окончательно пришел в себя. Среда, 20 января 1965-го. Дон Хуан ничего мне не говорил и не расспрашивал о моих впечатлениях. Он заметил только, что я слишком быстро уснул.
«Единственный способ не заснуть — это стать птицей, или сверчком, или еще чем-нибудь в таком роде», — сказал он.
«Как ты это делаешь, Дон Хуан?»
«Чему же еще я тебя учу? Ты что, не помнишь, что я говорил вчера, когда ты был без тела?»
«Что-то смутно».
«Я ворона. Я учу тебя, как стать вороной. Когда ты этому научишься, то будешь оставаться в ясном сознании и получишь свободу передвигаться куда угодно. Иначе ты всегда будешь приклеен к земле там, где свалился».
Воскресенье, 7 февраля 1965-го. Следующая встреча с дымком состоялась около полудня 31 января. Я проснулся на следующий день под вечер. Каким-то непонятным, но отчетливейшим образом я помнил все, что в течение опыта говорил мне Дон Хуан. Его слова были словно впечатаны в мою память. Я слышал их с необычайной ясностью. В течение опыта я разобрался еще с одним явлением. Все мое тело онемело вскоре после того, как я начал глотать пыль, попадавшую в рот при каждой затяжке. Получалось, что я не только вдыхал дым, но и поглощал смесь. Я хотел подробнее рассказать обо всем этом Дону Хуану, но он сказал, что это ерунда. Мне хотелось обратить его внимание на то, что я могу вспомнить все до мельчайших деталей, но это его не интересовало. Каждое воспоминание было точным и безошибочным. Сама процедура ничем не отличалась от предыдущего опыта. Казалось, один опыт переходил в другой, и я мог все воспроизвести по памяти с того момента, когда закончил первый. Я отчетливо помнил, что после того, как свалился на пол, исчезли все чувства и мысли, однако голова оставалась ясной. Я помню, что последняя мысль, возникшая, когда комната перевернулась и стала стоймя, была: «Я, наверное, стукнулся головой об пол, а не чувствую никакой боли». С этого момента я мог только смотреть и слушать. Я помню каждое слово, которое мне сказал Дон Хуан. Все его указания я выполнял буквально. Они казались ясными, логичными и вполне осуществимыми. Он сказал, что мое тело исчезает и остается только голова. И потому единственная сейчас возможность не уснуть и быть способным к передвижению — это стать вороной. Он велел мне старательно мигать, добавив, что раз уж я могу мигать, то значит, готов выполнять дальнейшее. Затем он сказал, что мое тело уже полностью исчезло, осталась одна голова. Голова не может исчезнуть потому, что именно голова превращается в ворону. Он приказал мигать непрерывно. Эту команду и прочие он, должно быть, повторял множество раз, потому что я помню каждую с исключительной ясностью. Должно быть, я послушно мигал, потому что он наконец сказал, что я готов, и приказал вытянуть голову и опереться на подбородок. «Подбородок», — сказал он, — «это лапы вороны». Он велел почувствовать эти лапы там, где подбородок, и наблюдать за их появлением. Потом он сказал, что я еще не полностью сгустился, и сейчас мне нужно вырастить хвост. Хвост появится из затылка. Он приказал распустить хвост как веер и почувствовать, как он подметает пол. Потом он заговорил о крыльях. Крылья вырастут из скул. Он заметил, что они твердые и жесткие и причиняют боль. Он приказал раскрыть крылья. Он сказал, что они должны быть как можно шире. Я должен расправить их во всю длину, иначе не смогу летать. Он сказал, что крылья уже появляются, широкие и красивые, и велел ими махать, пока они не станут настоящими крыльями. Затем он заговорил о темени и сказал, что оно еще очень большое и тяжелое. В полете его вес будет мешать. Он сказал, что его можно уменьшить, мигая. С каждым движением век голова будет уменьшаться. Он приказал мигать до тех пор, пока тяжесть совсем не исчезнет, и я смогу прыгать легко и свободно. Потом он сказал, что я уменьшил голову до размеров вороней, и теперь нужно пройтись и поскакать, чтобы освоиться. «Теперь», — сказал он, — «для полета осталось еще одно». Это изменение самое трудное. Нужно быть особенно внимательным и постараться исполнять в точности все, что он скажет. Осталось научиться видеть, как ворона. «Твой рот и нос, — сказал он, — уже вытягиваются между глазами и вот-вот превратятся в сильный клюв. Вороны видят в обе стороны, — сказал он, и приказал повернуть голову и посмотреть на него одним глазом. Чтобы взглянуть другим глазом, нужно просто тряхнуть клювом вниз. Это движение позволит уже другим глазам смотреть в том же направлении. Он приказал поупражняться в переключении с одного глаза на другой. Наконец он заявил, что я готов к полету, и для этого осталось единственное. Сейчас он подбросит меня в воздух. Мои ощущения в точности откликались на каждую команду. Я ясно чувствовал, как растут лапы, поначалу слабые и шаткие. Я чувствовал, как из затылка появляется хвост, а из скул — крылья. Крылья сложены глубоко внутри. Я чувствовал, как постепенно они выпрямляются наружу. Процесс был трудным, но не очень болезненным. Потом я, мигая, уменьшил голову до размеров вороньей. Но самое поразительное превращение произошло с глазами. Взгляд стал птичьим. Когда я по указаниям Дона Хуана отращивал клюв, было раздражающее ощущение нехватки воздуха. Затем что-то выпятилось, и передо мной возникло некое приспособление вроде массивной болванки. Но вначале Дон Хуан велел мне убедиться, что мои глаза способны схватить в поле зрения все вокруг. Поочередно закрывая глаза, я мог перебрасывать фокус с одного глаза на другой. Необычайным стал сам вид комнаты и все то, что в ней находилось, хотя трудно было сказать, в чем именно состояло это изменение. Возможно, сам угол зрения изменился и стал наклонным, а может быть, предметы ушли из фокуса. Дон Хуан стал очень большим и светящимся. От него исходило что-то успокаивающее и надежное. Затем зрительные образы расплылись, Они потеряли очертания и превратились в болезненно отчетливые абстрактные формы, охваченные мимолетным мерцанием.